Добрый день, мои дорогие друзья. Я приветствую вас в нашем очередном виртуальном уроке. Мы с вами продолжаем занятия по книге Зоар, по статье «Видение Раби Хия». Как мы уже с вами говорили, книга Зоар – это особая книга. Это видно даже потому, как она влияет на нас здесь. Я в течение многих лет скрывал, так сказать, свое желание заниматься этой книгой. Пытался, и, в общем-то, мне кажется, не безуспешно, подготовить своих учеников к занятиям по книге Зоар. В течение многих лет шла подготовка. Ребята хорошо перетряслись, прошли по нескольку раз все источники каббалистические, Талмуд и Сефер-Сефирот, введение в науку Каббала, все статьи, все письма Бааля Сулама, Рабаша, книга Шара Каванот, Бааля Сулама. В общем, очень много-много первоисточников, необходимых и по многу раз. Все это обсуждалось многократно. Вы видите, насколько наш архив загружен, и каждая тема, насколько там по пять, по шесть, даже и побольше раз, пройдена нами. После всего этого пришло время открыть книгу Зоар. Не просто открыть физически, вот так вот взять ее и открыть, а открыть ее для себя, все, что в ней содержится, чтобы постепенно начало открываться нам. И мы с вами к этому пришли. Неважно, что вы начинающие, находитесь, я вижу, московская группа, группа Торонто, берлинская группа и так далее, много еще групп в мире вместе с нами сегодня. С тех пор, как мы начали изучать книгу Зоар, более чем в два раза возросло количество участников нашего вот этого урока. Дело в том, что даже если вы начинающие, ничего не знающие, ничего не понимающие еще в Каббале, неважно, та основная группа, те основные наши товарищи, которые по всему миру в течение нескольких лет занимались наукой Каббала серьезно, работали над собой, встречались на конгрессах, они образуют ту массу, которая откроет книгу Зоар. А все остальные, которые прилипают, как, так сказать, к ним, присоединяются к ним, они тоже почувствуют на себе это влияние и в быстром темпе подключатся к тому основному ядру. Так что не надо переживать, что вы и раньше не были с нами, в принципе. Поэтому я и занимаюсь сегодня с вами на русском языке, в переводе на остальные языки мира. Это, в принципе, занятие для начинающих. Да и книга, которую мы изучаем, книгу Зоар, на наших занятиях здесь в основной группе, она тоже не имеет никакого отношения к уровню человека, насколько он знает, помнит, понимает материал, а только лишь относится к его желанию раскрыть себя для того, чтобы информация, впечатление, воздействие книги Зоар волнами вошло в него. Так что мы с вами не будем бояться этого всего, но имейте в виду, что как только вы начинаете изучать эту книгу, вы начинаете чувствовать всевозможные изменения в своей жизни. Групповые и личные, и частные. Вас больше будет болтать, но исходя из этой болтанки, вас будет больше и нести вперед на волне, на гребне волны. Так что будем держаться друг за друга, и нас вынесет на этот замечательный берег, с которого и далее начинается уже высший мир. А это страшное грозное море мы с вами пересечем вместе. Не волнуйтесь. Я бы сказал, что вообще книгу Зоар нельзя изучать одному. Ее можно изучать только в группе. Так же, как она была написана, я об этом уже с вами говорил. А держаться в группе, мне кажется, вот такой пример очень хороший можно привести. Как будто мы с вами стоим на палубе корабля, на открытой палубе, без поручней, без ничего, который болтается в море, в волнах огромных. Каждая волна — это девятый вал, и нас несет. Сверху как бы приделаны такие поручни, знаете, как в автобусах, в троллейбусах, что мы можем ухватиться каждый за этот поручень. А мы должны для того, чтобы удержаться на самом деле на корабле, на просто гладкой его поверхности, которая все время под нами качается, грозя нас всех сбросить в пучину. А мы должны держаться друг за друга. Хотя вроде бы сверху нам услужливо, так сказать, протягивается для каждого свой этот поручень, ручка такая. Если мы хватаемся за эту ручку вместо товарищей, эта ручка, знаете, как выдергивают парашют? Она тебя выбрасывает сразу же из корабля. Если ты держишься за товарищей, как бы ни наклонялась палуба, вопреки тому, что ты вот-вот постоянно хочешь удержаться за этот поручень, если держишься только за товарищей, ты остаешься на корабле. Так вот надо двигаться. Впечатление страшное. Мы еще его ощутим на себе, и поэтому будем молиться друг за друга, за то, чтобы не выбросило наших товарищей, и мы все вместе удержались бы, благодаря друг другу, на этой палубе и прошли бы через это бурное море. Пункт 56. Значит, мы говорили о том, что Раби Хия плакал 40 дней, потом еще плакал 40 дней. Он хотел увидеть своего учителя, который ушел из этого мира и поднялся в высший мир еще больше, чем был при жизни. И настолько поднялся, что Раби Хия его перестал видеть внутренним своим зрением. Он потерял с ним контакт. И вот потеря этого контакта для него ощущается как просто потеря жизни. Потому что учитель с учеником, ученик с учителем, так о неконтакте, что через ученик учителя ученик получает свет, и поэтому, если учитель поднимается на более высшую ступень, чем он может контактировать с ним, то он при этом теряет жизненную силу, он при этом теряет, ну, как ребенок, потерянный в этом мире, маленький младенец, который просто стоит и плачет, и не знает, куда сделать шаг и где мама. Так вот, Раби Хия плакал, постился 40 дней, потом еще 40 дней, и, наконец-то, то есть настолько было его сильное желание, постился, то есть полностью отменил все свои желания, это не имеется в виду пост, как в нашем мире, имеется в виду огромная сила воли по отречению от всех этих эгоистических желаний, которые его оторвали от Раби Шимона. Он почувствовал разницу между ним и собой, и поэтому поднялся на эту ступень и начал видеть, где же находится Раби Шимон, и увидел настолько, что даже увидел себя там в будущем, в своем состоянии, как он тоже будет вместе с ними. И кроме того, не только будет, а даже сидят они все и слушают, что Раби Хия там, его будущий образ, им говорит, поскольку в духовном нет настоящего, прошедшего и будущего времени, а все это находится только на разных уровнях, то, поднявшись на следующую ступень, мы находимся в своем будущем. Спустившись на предыдущую ступень, мы находимся в своем прошлом. И вот так вот мы с вами можем как бы скользить, как бы видя киноленту, смотреть ее от начала до конца или от конца к началу. Так вот, он видит там дальше, что ангел Матат, основная сила, ангел — это сила, которая управляет всем скопищем душ, присягнул и поклялся, что слышал из-за занавеси, из-за экрана, как Творец скорбит и вспоминает каждый день о Малхут, о всех этих душах, соединенных вместе, которая низвергнута в прах, то есть она не может соединить в себе души, потому что они не желают, эти частные души, соединиться вместе. И в то время, когда он вспоминает о ней, о Малхут, объединенной, соединенной, восстановленной, он ударяет в 390 небосводов. Ну, мы с вами будем потом изучать, как-нибудь выпишем все эти цифры. 613, 248, 365, 390, 210, 400. Есть очень много таких цифр, которые обозначают различные состояния духовные. Ведь мы в духовном мире все измеряем, как это духовный... Каббала – это физика высшего мира, которая все измеряет, все записывает, сводит к каким-то определенным формулам, взаимоотношениям. Так вот, Творец вспоминает об этой Малхут, которая должен собрать, которая должна собрать в себе все эти души, которая должна их возбудить так, чтобы они собрались в ней, то их взаимно свыше возбуждаются души, и снизу они должны возбудиться и соединиться в ней, а Творец роняет слезы о ней, о Малхут, павшей в прах, то есть в которой частные души, ее составляющие, находятся в прахе. В прахе, то есть живущие только вот этим повседневным, этой повседневщиной, этим только, чтобы заполнить свое животное состояние. А человеческое состояние, которое в них, оно просто не существует. То есть занимается только животным уровнем своего вот такого вот минимального состояния. И эти слезы, которые Творец роняет, они падают, как огонь, в большое море, в свет хухма, в свет жизни. И силой этих слез оживляет управляющий всем этим морем по имени Рахав. Рахав — это значит широкий, свободный, то есть бесконечный. Управляющий огромным этим морем, так он называется, по свойству самого моря, насколько Творец желает наполнить этим светом хухма, этим морем, все души. И благословляет святое имя Творца, то есть ту силу, святое — это значит свойство отдачи, ту силу, которая нисходит от свойства от Творца, от свойства, главного свойства отдачи, которое окружает все мироздание, и обязуется поглотить все, этот Рахав, эта сила, обязуется поглотить все с первых дней творения, то есть вобрать в себя все эти души, исправить их, привести их к полному соединению между собой, собрать все вместе в себе, когда соберутся все народы, и осушится море, и пройдет Израиль, то есть вот это вот Исраэль, та точка в человеке, которая устремляется к Творцу, прямо к Творцу, Исра — это прямо, Эль — к Творцу, как Аллах, прямо к Творцу по суше. То есть этого моря уже не будет перед ними. Это все готовит нам эта сила, которая называется Рахав. Ангел моря, который отвечает за все это бушующее, огромное, бесконечное море, и тот, волны которого, силы которого, это свет мудрости. Это свет, который должен нас наполнить, свет всезнания, свет жизни, свет всеощущения, понимания, проникновения, бесконечный свет. Значит, в той мере, в которой мы соединяемся между собой, этот свет начинает наполнять нас, и он должен, в принципе, и поднять нас к такому состоянию, когда мы осушим это море, то есть вберем его в себя, оно не будет снаружи, оно будет внутри нас. Все эти волны, весь этот свет, и мы просто пойдем как посоху на следующий берег, там, где начинается мир бесконечности. Пункт 57. Сквозь все это услышал голос. Все говорится еще про Раби Хия, который наблюдает все это. Ему это все представляется. Видением называется. Это не просто фантазии. Или мне предвиделось, мне голос был, или мне было видение. Видением Раби Хия имеется в виду, что он видит следующую ступень. Он не может ее постичь активно. Как ребенок пассивно участвует в нашем мире, потому что взрослые его обслуживают, они ему дают жизнь, они ему показывают, они все поддерживают ему. Но он существует вот в таком вот маленьком состоянии, опираясь на них. Также и Раби Хия, он видит только, наблюдает эту ступень следующую, на которой он существует, и все остальные праведники, то есть уже достигшие свойства отдачи большего, чем он, уровня. И Творец, и Раби Шимон, его учитель, и его товарищи, и он сам в своем будущем состоянии. Все это он наблюдает как бы как ребенок, как маленький со стороны. Сквозь это слышит он голос. «Освободите место, освободите место». Место, то есть возбудите в себе новое желание. Местом называется в духовном желании, в которое ты можешь получить дополнительную информацию, ощущения, постижения, раскрытия. Это значит «освободи место». А что значит «освободить»? Выбросить то, что в тебе есть? Нет. Ты должен раскрыть в себе новые желания. Так вот, освободите место. Почему? Машиах, то есть следующий уровень ангела, силы, которая вытаскивает снизу вверх царь-освободитель, то есть властитель над тем, чтобы освободить, прибывает в собрание Раби Шимона. То есть та сила, которая будет вытаскивать все души, поднимать их к общему исправлению, эта сила уже готова для того, чтобы начать действовать. Потому что все находящиеся там праведники являются главами групп и собраний, а все участники собраний поднимаются из этого собрания в собрание небосвода. Что он хочет сказать? Что этот Машиах, эта сила, она поднимает души из этого уровня, на котором находится Раби Хия, на следующий уровень, на котором находится Раби Шимон и все остальные праведники, его ученики, но Раби Хия еще там не находится, и далее еще на более высший уровень, который называется собранием небосвода. А Машиах прибывает на все эти собрания и подтверждает Тору, то есть методику исправления, что именно таким образом, да, можно подняться на эти уровни, исходящую из уст праведников. И в этот момент прибывает Машиах в собрание Раби Шимона в окружении всех глав высших собраний, то есть всех источников духовных сил, они все соединяются вместе, и каждому из них подсоединяются наши души. Допустим, это как-то можно понять, я вам скажу, может быть так. Каждый из нас относится к какой-то части, допустим, высшего духовного тела. Мозг, легкие, печень, почки, сердце, селезенка и так далее. В общем, различные органы там, или системы, кровеносная, лимфатическая, нервная там, и так далее, и так далее. Каждая система, она имеет как бы свою управляющую общую силу. Эта общая управляющая сила, она подтягивает под себя все те души, которые находятся в ее системе. И поэтому, когда прибывает вот этот Машиах, который начинает подтягивать все души вверх, то, в принципе, на этом заканчивается вся работа человека снизу. То есть он подтянул себя до этого уровня, он вызвал эту силу, которая его подтягивает дальше, с того уровня, где Раби Хия, теперь можно подтянуться на уровень Раби Шимона, с уровня Раби Шимона и его учеников еще подтягивается на уровень собрания высших этих сил, которые ответственны за все частные, большие, подсистемы душ. Потому что вот эта система душ, которая называется Адам, человек, которая должна уподобиться полностью в своем внутреннем соединении и гармонии Творцу, эта система душ, она разделена на подсистемы. Как в нашем теле есть вот эти внутренние органы. Все они управляются, естественно, мозгом, он как самая высшая система. Ну, а эти подсистемы, там, лимфатическая, нервная, кровеносная система, или там, легкие, печень, почки и так далее. Так вот, эти подсистемы, они называются главами собраний, и они приподнимаются этой силой, которая называется Машиахом, уже в общее собрание. То есть, о чем нам, в принципе, говорится? Нам говорится так. Вы должны, начиная с этого мира, начинать собираться своими устремлениями к духовному. Оставьте все свое животное. Не заботьтесь о нем. То есть, заботьтесь так, что как животное, которое надо кормить, мыть, ложить спать и так далее. А вытащите из себя вот эти вот точки в сердце, вот это устремление к Высшему. Начинайте их между собой соединять. Тогда у вас образуется душа. Когда вы вместе соединяете точки в сердце, начните их приподнимать, начните их устремлять, как Раби Хия, до такого уровня, когда их уже подхватит Машиах и будет тащить вверх до уровня собрания праведников, затем до уровня глав высших собраний. Вот таким образом все устроено. Все устроено практически на собрании душ вместе. Душой называется вот это вот маленькое наше желание к духовному, которое от союза со всеми остальными, от соединения со всеми остальными желаниями наших товарищей, с теми, которые существуют уже в высшем мире, исправленными желаниями, когда мы желаем с ними со всеми соединиться, мы подсоединяемся к тому общему сосуду, в котором и существует это высшее море познания, ощущения, высшая жизнь, вечное состояние. Пункт 58. В это время встали все ученики. То есть они поднялись из уровня маленького катнут на уровень большой гадлут. То есть из 6 сферот стали в 10 сферот. Это значит встал. Встал Раби Шимон, и его свет поднялся до небосвода. То есть он уже приподнялся до уровня следующей ступени. Он считается самым высшим на этой ступени, поднялся и достиг таким образом перехода с этой ступени, на которой они были, на которой были он и его ученики, и все эти ангелы, то есть управляющие силы, которые их держали на этой ступени, а он уже готов подняться выше. Сказал Машиах Раби Шимону: «Счастлив ты, что твоя Тора, то есть твое исправление, твоя методика, твои методы, твои упражнения, что ли, поднимаются в 370 лучах света. И каждый луч делится на 613 лучей, свойств, поднимающихся и окунающихся в реки святого Афарсимона. А Творец подтверждает и подписывает Тору твоего собрания, собрание Хизкия, царя Иуды, и собрание Ахия Шилони». Но это очень сложные вообще тут системы Зор затрагивает. Но что он хочет сказать? Он хочет сказать так, что той методикой, которой ты дошел до этого состояния вместе со своими учениками, ты поднял все эти души, говорится у книги Зор, и у тех, кто с помощью этой книги поднимается, ты правильно поднял их до этого состояния. И твоя эта методика, которая поднимается далее в 370 лучах света, и каждый луч делится уже на 613 лучей. 613 лучей, то есть ты сейчас с помощью своей методики получаешь свет, который исправляет все 630 желаний каждой души. То есть вы сейчас поднимаетесь на уровень абсолютно полного исправления. Это то, что они раскрыли с помощью книги Зоар. Что вот до какой ступени можно, оказывается, с этой методикой дойти. И все поднимающиеся окунаются в реки святого Афарсимона. Святой Афарсимон – это высшая степень бины. Бина – это свойство отдачи, которое окружает. Это свойство воды, это свойство очищение, которое окружает абсолютно всех поднимающихся. И эта самая верхняя ее ступень называется Афарсимон. Афарсимон вообще в переводе, вообще с иврита, это персик. Плод, персик. Но, как мы знаем, каждому названию в нашем мире соответствует его корень в высшем мире. Так вот, Афарсимон, он представляет собой очень высокий корень. Хотя, в принципе, как-то в нашем обиходе и вообще в ритуалах каких-то даже он, в общем, не участвует нигде, ни в чем. Потому что он настолько высокий, настолько скрытый, что мы им не пользуемся. Мы пьем вино из винограда, оно имеет свой корень Гарде Хохма. Мы делаем омовение в воде, это Заддебина. Мы имеем какие-то обряды, связанные с хлебом, преломлением хлеба и так далее, солью. Это все более низкие ступени. А вообще наивысшие из этих ступеней – это Афарсимон. Но настолько скрыты от нас, что мы в нашем обрядовом каком-то обиходе нигде не видим, чтобы использовался этот плод или даже какие-то его упоминания. Так вот, поднимаются до этого уровня души, с помощью книги Зоар они могут подняться и дальше, на всех 613 лучах. 613 лучей – это называется общий свет, который действует на душу, потому что душа состоит из 613 желаний. И поэтому 613 светов исправляют 613 желаний и поднимают ее до уровня этого святого, то есть полностью отдающего свойства афорсимона, то есть самой высшей ступени. А Творец подтверждает и подписывает Тору твоего собрания. То есть, а Творец как бы подписывает, утверждает, что эта методика с помощью книги Зоар, она действительно подтянула вас, подняла вас по всей этой лестнице до самой наивысшей ступени. Ну, что такое 370, 400, тут разные цифры, у меня здесь дается описание, выкладки все эти. Значит, если вы хотите, вы можете это все прочесть, и вам это будет понятно. Я думаю, что не стоит там здесь повторяться, просто у каждого из вас есть эти книги, там это все объяснено. Кроме того, конечно, у нас на сайте вы можете зайти, у кого нету этих книг, вы можете там их спокойно, бесплатно поднять и прочитать. Пункт 59. Сказал Машиах, я явился не для того, Машиах, то есть это сила, которая поднимает их с этого уровня, на котором находится Раби Хия, на уровень, на котором находится Раби Шимон, и на уровень, куда Раби Шимон уже готов подняться, он уже, в принципе, поднялся. Когда они встали, то он поднялся уже до следующей ступени святого Афорсимона. Так вот, Машиах должен их всех поднять. Сказал Машиах, я явился не для того, чтобы подтвердить Тору твоего собрания, а потому что имеющий крылья явится сюда. То есть есть еще какой-то ангел, какая-то сила, которая должна сопутствовать или положительно, или отрицательно вот этому их дальнейшему подъему. Потому что человек поднимается всегда, исправляя свой эгоизм. Не может быть другого источника подъема. Мы должны подниматься, раскрывая наше эгоистическое желание, исправляя его использование на отдачу, и таким образом мы поднимаемся. Так вот, потому что знаю я, что не войдет он ни в какое иное собрание, а только в твое, этот имеющий крылья. И в то время рассказал ему Раби Шимон о клятве, данной имеющим крылья. То есть есть какая-то клятва, какое-то условие при возникновении, прихода вот этой силы, явления этой силы, которая называется имеющий крылья. Имеющий крылья — это имеется в виду экран. Крылья — это экран, с помощью которого можно подняться на следующий уровень. Мы всегда поднимаемся с уровня на уровень с помощью определенной силы, которая называется Машиах. Так вот, есть силы, которые поднимают нас с неживого на растительный уровень, с растительного на животное, с животного человеческий и так далее. Силы, которые поднимают нас в правой линии, в левой линии, в средней линии, есть очень много всевозможных сил, которые играют как бы нами и приподнимают нас, показывая различные вариации, различные метаморфозы духовного проявления в нас. Так вот, представьте себе, как птица поднимается с уровня на уровень. Зоар вот таким вот поэтическим языком описывает нам, в каком виде проявится в нас эта сила. Значит, есть какая-то клятва, какое-то определенное условие, имеющее крылья, появится только при этом определенном условии. Немедленно вострепетал Машиах, возвысил свой голос, вздрогнули небеса, возмутилось великое море, встрепенулся Левиатан, то есть это огромная рыба, как бы, то есть мудрость, которая находится в воде. Вода представляет собой свойство хасадим, свойство отдачи, а Левиатан представляет собой всю мудрость, которая находится внутри свойства отдачи. То есть свет хухма, облаченный в свет хасадим. И весь мир грозил перевернуться. То есть вот это исправление, которое души должны сейчас получить при переходе с предпоследней ступени на самую высшую ступень, это исправление, оно кардинально отличается от всех предыдущих исправлений, которые были просто по нарастающей. Всегда было как бы перевертыш, как ребенок, когда рождается вниз головой. Он переворачивается при рождении и таким образом рождается. То есть он должен отключиться полностью от всего того, что его окружало в чреве матери, и родиться совершенно в новый мир. Так и мы. При переходе со ступени на ступень мы всегда переворачиваемся. Флип-флоп такой делаем. Как Ванька-встанька. Но сейчас это инверсия, переход из предыдущей ступени в последующую, она общая. Поэтому она отличная от предыдущих, от всех восхождений. В то время увидел Раби Хия, себя самого, в украшении храбе Шимона. Спросил, кто дал здесь человеку украшение, одеяние того мира на тело этого мира? То есть, как может человек, который еще не исправился, одеваться, то есть облачаться в свет, который он не заслужил? У него нет для этого подходящих свойств. Ответил Раби Шимон, это ведь Раби Хия, он светоч Торы, то есть всего мира. Представляете, это Раби Хия внизу, слышит, что о нем говорят наверху. Сказал ему, соберите его и его сыновей, то есть всех его учеников, все его наработки, что ли, все, что вышло из него, из этого мира, в этом мире, и да присоединятся они к моему собранию. Сказал Раби Шимон, время дали ему время. То есть оставьте его пока в покое, только соберите, но не поднимайте его, потому что еще, в скобках у меня тут отмечено, потому что еще не пришло время Раби Хия подняться на эту ступень. Он только видел ее издали. Пункт 60. Вострепетал Раби Хия, когда вышел Машиах, и глаза его были полны слез, потому что Машиах покинул собрание Шимона в рыданиях от великого желания полного окончательного исправления и освобождения. А Раби Шимон ему этого не дал. Он сказал, что еще рано, не пришло еще время. Раби Хия, он олицетворяет собой, как бы, его подъем олицетворяет собой последнее исправление, он за собой увлекает все души, нас в том числе. Потому что эти 10 сферот основных, из которых состоит Малхут мира бесконечности, каждый из них олицетворяет собой ученика Раби Шимона. Так вот, Раби Хия, если бы поднялся тоже бы в тот небосвод на крыльях, то тогда бы и мы вслед за ним бы поднялись. Так вот, Раби Шимон вовремя их остановил и говорит, еще не пришло их время. Время дали ему время. Это надо долго рассказывать, почему таким образом он говорит, почему не позволено было Раби Хия войти в это состояние райского сада, где все плоды мудрости заключены в свете свойстве отдачи. То есть и весь Орхухма, и весь Орхасадим, все они находятся в одном общем сосуде, общих соединенных душ. Раби Хия также сокрушался от страстного желания полного исправления. Заплакал Раби Хия и сказал, «Счастлив удел праведников в том мире, счастлива участь Раби Шимона, удостоившегося всего этого». А он пока еще остается ниже этого уровня, потому что должен ждать, пока все остальные души, то есть мы с вами, подтянемся к нему и вынудим его подняться уже вместе с нами на эту окончательную совершенную ступень полного исправления. Вот мы с вами таким образом в общем пересказали эту статью «Видение Раби Хия». Хотя это все звучит аллегорически, сказочно, кажется нам, что не оставляет особых впечатлений, но на самом деле мы просто не понимаем, как работает книга Зоар. Книга Зоар, она работает своим светом на читающего. То есть нам надо просто читать и в общем-то, пытаться как-то пассивно, активно, насколько мы можем, сопереживать, пытаясь не овеществлять, приземлять, заземлять то, что мы читаем, а наоборот, устремляться к этому. Эти свойства, эти силы, эти действия, которые нам книга Зоар рассказывает в виде ангелов каких-то, в виде каких-то рек, морей, гор и так далее, там собрания, сидят, встают и так далее. Мы должны это все переводить в язык свойств. Ведь, в принципе, что есть-то во всем мироздании? Я и сегодня нахожусь, в общем-то, внутри какой-то оболочки, которую я не ощущаю. Мне надо изменить свои свойства, чтобы ее ощутить. То есть все, что мне надо, это в своих свойствах внутренних подняться до этого уровня. Так вот, постепенное чтение и попытки наши раскрыть содержание книги Зоар в наших внутренних свойствах, как подниматься, что значит этот подъем, какие свойства нам необходимы, где надо что-то перекрыть, где-то надо что-то раскрыть, к чему прильнуть, чего ждать. Это все вызывает в нас внутренние изменения, как говорится здесь, вызывает на нас 613 светов свыше, которые исправляют нас. Ну, Саша, попробуем отвечать на вопросы.
Да, задают много вопросов нам.
Пожалуйста.
Мы получили много вопросов и приглашаем еще их задавать. Абеларда из Мексики спрашивает. Раньше вы говорили нам, что Зоар будет открыт для других поколений, и что нынешнее поколение еще не готово. Сейчас открывается изучение для этого поколения. Почему это происходит? Что нам позволяет сегодня читать эту книгу?
Я в своей жизни пережил, в принципе, 4 поколения. Пока что. Первое поколение, которое вообще не знало о том, что такое Каббала. Затем я раскрыл для себя Каббалу вместе со своим учителем. Он мне это раскрыл. Затем я привел к нему учеников, совершенно далеких от религии, от Каббалы. И он начал их обучать. Это уже третье поколение. Я продолжил затем обучать также своих учеников после того, как учитель мой ушел от нас. И затем мы подошли уже к книге Зоар. То есть, смотрите, сколько этапов прошло. Это человечество прошло. Это не просто я или группа. Это человечество. Сначала оно было полностью отрезано от Каббалы. Никто и не думал, допустим, 30 лет назад о Каббале, 35 лет назад. Такого вообще не было. Затем я привел людей, начал давать лекции везде, начал приводить людей к своему учителю. Затем он ушел, я продолжил со своими учениками, и в открытую по всему миру, в том числе, вы видите, и до вас даже дошло так далеко, якобы вы находитесь физически от нас. И здесь, а сегодня мы уже подошли к следующему этапу, к очередному, к использованию для нашего духовного подъема книги Зоар. И я надеюсь, что мы с вами, кроме того, еще увидим еще следующий этап, когда, поднявшись с помощью книги Зоар на следующий этап, мы войдем в ощущение высшего мира, мы начнем в нем подниматься, продвигаться, мы подтянем за собой все человечество, мы дойдем до ступеней, о которых в книге Зоар говорится. Сейчас мы пока только начинаем на себе их предварительно реализовывать, еще неощущаемо, еще непостигаемо, еще не находясь в этом состоянии. А только начинаем реализовывать, так что все еще впереди. И я полон оптимизма довести эту работу, если позволит, даже до конца. Не зависит от меня зависит только устремление. Ну, что сделаешь? Значит, у нас осталось еще время на вопросы. Пожалуйста.
Виктория из Москвы спрашивает. Как мы можем быть уверены, что Творец хочет, чтобы каждый из нас был равный Ему? Не нарушается ли гармония сотворения мира при этом?
Нет, наоборот. Сегодня, когда мы находимся в противоречии с Творцом, мы этим нарушаем гармонию мира. Потому что мы, люди, это единственная сила, это единственное свойство, которое находится против Творца, противоположно Ему. Так что, наоборот, достигаем мы гармонии с помощью нашего подобия Творцу. Мы становимся его напарниками. Вот следующая статья в книге «Зор», если вы хотите, она называется, после той, которую мы прочли, на странице 381, называется «С кем вы напарники?». И там выясняется, что мы напарники Творцу. Но мы, я думаю, что эту статью пока что пропустим. Хотя можем ее прочесть, вы знаете. Я думал вообще-то начать следующую статью, которая называется «Погонщик ослов», страница 397. Потому что «Погонщик ослов», «Ослы» — это мы с вами, это наш материал. Потому что «осел» на иврите — это «хамор», от слова «хомер» — «материя». Он «осел», он как бы олицетворяет собой материю нашего мира, эгоистическую. Такой же упрямый, такой же тупой. Так вот, погонщиком ослов называется такая сила особая, которая с согласия человека действует тем, что ведет человека. Она его толкает, она его колет, она его награждает покладью, она его заставляет идти вперед. Вот это нам надо. Мы хотели бы приобрести, те, кто желает продвинуться, такого погонщика, каждый для себя, который бы его толкал бы вперед, который бы его двигал вперед. Поэтому, я думаю, может быть, мы следующую все-таки статью возьмем «Погонщик ослов». Или пройдем, вы знаете, пройдем на статью «С кем вы напарники?». Подряд пойдем. Потому что она небольшая статейка, мы ее пройдем за два раза.
Кстати, спрашивают вас, почему мы пропустили главу о буквах?
Это очень сложная глава, мы ее потом будем. Мы ничего с вами не пропустим, мы пройдем всю эту книжку. Я вам обещаю абсолютно все статьи. Отмечайте, что мы прошли, а что нет. Просто я выбираю от простого к сложному. Зор написан не от простого к сложному. Он написан просто вот так вот идет, и все, напрямую. И самая сложная глава, кстати говоря, это первая глава книги Зор, глава Берешит. Ну, первая глава Торы. О сотворении мира. Она страшно сложная. И поэтому Зор не построен так, как академический учебник. От простого к сложному. Поэтому мы с вами здесь выбираем наш собственный порядок статей, но они все будут нами пройдены. Пожалуйста.
Наш постоянный слушатель Авей из Гуанчжоу, из Китая, спрашивает. Я ненавижу помехи, которые мне посылает Творец. Как мне понять, чего Он от меня хочет?
Ты должен их любить. Помехи, которые тебе посылает Творец, ты должен любить, потому что именно благодаря этим помехам их преодолевает, и будешь подниматься. А так у тебя не будет над чем подниматься. Эти помехи называются помощь против тебя. Это помощь, но тебе кажется, что она против тебя. Так что правильное отношение к помехам, когда ты радуешься их раскрытию в тебе, ты радуешься тому, что появилось что исправлять, и благодаря тому, что ты над этим исправляешь их, ты поднимаешься. Проблема в другом. Я думаю, она вот в чем. Что ты относишься к помехам, как к состояниям, которые ты должен стереть из себя. И кроме того, ты думаешь, что ты сам должен их исправить. Вот это проблема. А исправить сам ты, наверное, уже понял, что ты не можешь. Ты не властен над своим желанием, над своим телом. Ты не можешь ничего с ним поделать. Если действительно исправлять на свойства отдачи, ты не можешь. Ты можешь только взять какое-то из своих свойств и ради какого-то эгоистического торжества быть сильным, заниматься спортом, быть умным, заниматься наукой, быть властным, заниматься каким-то еще там делом, чтобы добиться власти или славы и так далее. А исправить себя на отдачу, на свойства отдачи, ты не сможешь. И поэтому, может быть, тебе кажется, что это помехи. Потому что если возникает в тебе такое свойство, которое ты чувствуешь, что это помеха, оно тебя должно привести к связи с Творцом, чтобы ты просил Его, чтобы Он эту помеху не убрал из тебя, а чтобы поднял тебя над этой помехой, к Нему. И тогда ты станешь ближе к Творцу, на уровень, на высоту этой помехи. И так далее. То есть весь наш подъем снизу вверх подъем, он состоит из того, что я смотрю, вот у меня эта помеха, вопрос, да? Что мне с ним делать, я не знаю, что делать. Я против него нахожусь, этого вопроса, и не знаю, что с ним делать. Я начинаю просить от себя Творца, это значит, я обращаюсь на следующую ступень. Это Творец относительно моей ступени. Прошу от него силы, оттуда приходит сила, с помощью которой я поднимаюсь на эту следующую ступень. Вот и все. Поэтому помеха, она не помеха, она помощь против меня сегодняшнего. А без помех я бы не поднялся. На следующей ступени, когда я нахожусь, снова возникает у меня помеха. И снова я должен подняться, и так далее. То есть каждая ступенька – это помеха. Каждый раз я должен обнаружить, что я сам не в состоянии, и должен просить Творца. Каждый раз Творец проявляется, исправляет во мне это свойство, неправильное помеху, делает его положительным свойством, и я таким образом поднимаюсь над этим уровнем, могу работать с этим свойством исправленным. Поэтому называюсь праведником исправленным. Если бы у меня не было помех, мне нечего было бы исправлять. Я бы никогда не стал бы выше, подобным Творцу. То есть Творец заранее находится вот здесь вот, на самой последней ступени, и создал все вот эти вот помехи. 125 ступеней помех. А мы должны каждый раз их обнаруживать и подниматься. Исправляя помехи, мы можем их исправлять только с помощью Творца. Таким образом, мы достигаем каждый раз слияния, соединения, связи с Ним. Исправляя помехи, я начинаю понимать, что же это за помехи, для чего они, почему. Почему Творец их создал именно так? Как Он их исправляет? Я эти помехи внутри себя чувствую как свою часть. И вначале испорченную, а затем как исправленную. То есть я начинаю внутри себя строить из этих помех себя нового духовного равного Творцу. Вот что значит помехи. Это, оказывается, это не помехи. Это мой строительный материал, из которого я строю свое бесконечное, совершенное тело души. Так что надо к ним относиться с уважением, к этим помехам, с любовью. Если они раскрываются в человеке, значит, он удостоен подняться над ними. Вся проблема только в том, чтобы правильно использовать эту методику. Вот, чтобы ее правильно использовать, для этого мы собираемся в группу. Для этого есть учитель, который знает, как это делать. Он нам это преподает. И если мы действуем верно, то мы очень легко можем использовать все, что находится перед нами для нашего духовного возвышения. И весь наш путь становится таким быстрым и легким. Это зависит только от того, как мы правильно ориентируемся на все, что возникает в нас. Дальше.
Много вопросов задают наши слушатели о том, как правильно изучать книгу Зоар. В частности, Константин из Эдмонтона, Канада, спрашивает, читать ли в группе книгу с вашими комментариями или без них. Из Чили Александр также спрашивает о том, как самостоятельно с комментариями или без читать. И вот из Румынии Тони спрашивает, а то же самое это ли, если читаешь электронный источник или бумажную книгу. То есть много таких вот уточнений просят.
Ну, если есть возможность у человека приобрести бумажную книгу, это очень хорошо. Бумага – это не компьютер. Бумага имеет свой духовный корень, книга имеет свой духовный корень. Вот в таком виде, как она перед нами, а не просто на экране. Поэтому стоит где-то найти, приобрести. Читать ли отдельно? Пробуйте. Не надо слишком углубляться. Мы потом с вами будем вместе проходить, и нет смысла, вы не от углубления в сам материал вы духовного выигрыша не будете иметь. А духовный выигрыш, он происходит от того, что вы желаете адаптироваться, соединиться с этим материалом, сопереживать себя с ним. И правильно, главное, самое главное, это правильно переводить все слова. Раби Хия – это свойство, Раби Шимон – это свойство, ангел – это свойство, земля, небо, море, суша и так далее. Это все свойства. И мы должны эти свойства внутри себя найти. И они постепенно проявятся. Достаточное количество материала перед вами уже есть, и со дня на день оно будет добавляться. Кроме того, читайте об этом всевозможные посты в моем блоге о Зоаре, о его важности, о той специфике, как изучение, использование его для духовного восхождения. Далее.
Наши слушатели из Ижевска спрашивают, как отключить разум и включить веру в высшее знание при постижении духовного уровня?
В принципе, отключение знания – это неверное, это просто так говорится. Вера выше знания – это не значит, что надо отключить знание. Когда человек отключает знание, он становится животным. Тогда у него вера получается ниже знания. Вера выше знания – это значит, есть знание, и кроме того, есть еще свойство отдачи, которое поднимается над знанием. Так что вопрос неправильно поставлен. Вы неправильно или проинформированы, или не поняли, как и где там что написано. Мы ни в коем случае никогда не аннулируем знания, не аннулируем эгоизм, не аннулируем ничего из того, что мы только можем приобрести. Приобретайте все знание, понимание, ощущение, и ни в коем случае себя не аннулируйте. Это будет просто обычная вера, как есть у всяких верующих, которые не знают, не понимают, не чувствовали ничего, а верят в то, что якобы что-то существует. Бездоказательно. Так что у нас такого нет. Мы желаем дойти до постижения, до ощущения, до измерения. Тогда, когда мы будем абсолютно видеть все, абсолютно все понимать, абсолютно все ощущать. Поэтому отношение такое неверно. Вера выше знания – это есть у нас знание, и над знанием мы поднимаемся к еще большему знанию. Это называется «поднимаемся с помощью свойства отдачи» на следующую ступень знания, сам способ подъема называется «вера выше знания». Потому что мы свойством отдачи можем подняться над знанием. Я вам объясню, почему. Мы находимся на определенной ступени. Вот это вот мое знание. А подняться на следующий уровень знания я не могу, потому что он вопреки предыдущему, эти духовные ступени. Поэтому я могу подняться только с помощью свойства отдачи. Свойство отдачи, оно и называется верой. Поэтому я плюс к своему знанию, плюс к своему тому всему, что я получаю, прибавляю сейчас свойство эгоизма, эго, плюс свойство отдачи. У меня возникает огромное следующее клей, большее, чем предыдущее, и в него я получаю следующую порцию знания. Поднимаясь таким образом между знанием и знанием, знание один, а тут знание два, а переход между ними, он с помощью свойства отдачи, поэтому называется верой. И так у меня чередуется вера, знание, знание, вера, вера, знание, знание, вера. Вот и все. А с вами мы пока прощаемся, до следующей встречи.